Друзья, вы на «Спутнике», меня зовут Андрей Матюхин, и я напомню, что, конечно же, нас можно не только слушать, слышать, но и смотреть. Для этого присоединяйтесь к нам в телеграм-канал «Радио Спутник», заходите в наши социальные сети. «Радио Спутник» для вас во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутубе. Ну и, конечно же, не забывайте, что вы также можете стать участниками наших программ. Набирайте номер телефона +7 495 95 95 91 2, пишите нам в WhatsApp 8 968 766 33 11. Лишать свободы за госизмену будут на всю жизнь. А в Европе против запрета соцсети TikTok. И на Украине не исключают очередного Майдана. Эти и другие темы обсудим в ближайшие полчаса. На связи со студией руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем мы как раз вот с такой международной повестки и повестки, которая касается нашей страны. Ну а в следующие полчаса уже более подробно обсудим экономику, если вы не против.
Абсолютно.
Отлично. Тогда я напомню, кстати, что вот те, кто нас не только слушает, но и смотрит, может это сделать и в наших соцсетях. Я уже их выше озвучил, мы и в видеоформате вещаем. Ну вот, Василий Георгиевич, сейчас тему достаточно, как бы с нее хотелось бы начать. Это тема о том, что Госдума одобрила в третьем чтении поправки, предполагающие пожизненное лишение свободы за госизмену. Ранее, кстати, это наказание в максимальном своем формате было 20 лет, 20 лет колонии. Что скажете по этому поводу?
Ну, пожизненный срок – это, конечно, весьма сурово теперь уже. Но все-таки, вы знаете, читая комментарии наших сограждан, я должен сказать, что они зачастую этим не удовлетворены. Потому что они говорят о том, что необходимо, чтобы за некоторые преступления в нашем государстве была возвращена смертная казнь. Я понимаю, что все давно забыли знаменитый рассказ Виктора Гюго «Утро приговоренного к смертной казни», о моральных мучениях человека, который приговорен к смертной казни. Но все-таки мы имеем довольно много преступлений, в том числе связанных не столько с изменой родине. Я думаю, что пожизненное заключение – это, конечно, достаточно сурово за измену родине. Ну, придется еще очень долго объяснять, в чем она состоит, потому что у нас, к сожалению, с этим все не очень здорово. Но для террористов, для людей, которые поддерживают фашистское государство на Украине, поддерживают, я имею в виду, не в душе, а практическими мероприятиями, практическими действиями, в том числе связанными с нанесением ущерба безопасности своих сограждан, с ними, возможно, требуется тоже поступать довольно строго. Да, это может также трактоваться как измена родине, конечно, но все-таки мне думается, что наши граждане хотели бы фронтальных изменений, то есть не по одной статье увеличения срока там, с 20 лет предельного до пожизненного, а изменение самого подхода для того, чтобы после тех террористических актов, которые мы видели на своей территории, не говоря же про территорию, ну, старой территории, в новых регионах, чтобы те, кто их совершает, они испытывали страх перед неотвратимым наказанием, которое было бы достаточно суровым. Это, конечно, такого рода настроение в обществе – признак крайне напряженной исторической ситуации. Это тоже нужно понимать. И, может быть, в некоторых случаях это все и чрезмерно. Но в настоящих обстоятельствах все-таки представляется, что мы проходим момент, когда Россия либо сохранится, либо погибнет. Ну, так вот это получается. По крайней мере, так я вижу ставки, которые сделаны на Западе. Потому что вот, я понимаю, что у нас есть сторонники переговоров, мирного соглашения какого-то, договориться со всеми, с Зеленским договориться, прекратить специальную военную операцию. Ну, а каковы планы Соединенных Штатов? Вот эти люди, интересно, задавались, ведь планы Соединенных Штатов состоят в том, чтобы поправить собственную экономическую ситуацию. Поправить не за счет денежной эмиссии, а за счет ресурсов, которые они рассчитывают получить на просторах континентальной Евразии. Это включает и российские ресурсы, и ресурсы стран Средней Азии, куда нужно выйти после того, как Россия сломается. Вот логика. американского империализма, выражаясь языком, который многие забыли.
Это логика такая. Логика, собственно, она и отображена документально. Это же логика не просто в каких-то умозрительных заключениях между собой там политики и дипломаты обсуждают, а это четко отображено в концепции, собственно, внешней политики Соединенных Штатов, в доктрине так называемой.
Абсолютно. Но я здесь описываю скорее не доктринальные вещи, а то, за счет чего они хотели бы исправить свое экономическое положение. Поэтому их ставки очень велики. То есть нужно это понимать, что их ставки просто колоссальны. Вот банковский кризис, который мы наблюдали, и который, как нам говорят из Соединенных Штатов, уже закончился, и о нем нужно забыть. Он, по всей видимости, не закончился, и забывать о нем не нужно. Так вот, он свидетельствует о глубоких проблемах, которые там есть. Это... А нам это сообщает о том, насколько велики ставки в игре. Ставки огромные. И в ответ, для того, чтобы не проиграть, необходимо все-таки быть очень консолидированными. И в случае с нацистскими преступниками, не только с изменниками Родины, но и с теми, кого мы с украинскими паспортами будем встречать, вступать очень сурово. Для того, чтобы было страшно совершать некоторые преступления. Потому что сейчас видно, что не страшно.
Да, ну и вот вы упомянули в своем монологе, я вот здесь отмечу, что также Госдума приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. Теперь это до 20 лет лишения свободы, сейчас было до 15, теперь и до 20 лет. То есть и эту планку подняли. Ну и там, кстати, по другим правонарушениям тоже увеличиваются сроки. Например, ужесточается ответственность по статье там, «Террористический акт», максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей, вот до 20 лет, как я уже сказал. Потом ужесточается наказание за участие в террористических сообществах от 10 до 15 лет, ну и так далее. Да? Тут, знаете, мне кажется, что самое главное, помимо того, что эти законодательные изменения приняты, нужно, чтобы еще это, ну вот видите, мы обсуждаем это в эфире, да, об этом пишут наши коллеги в средствах массовой информации, чтобы это как можно более широко, мне кажется, было донесено, причем не только внутри страны, но и за пределами, потому что если у кого-то, ну, чтобы неповадно было, потому что если у кого-то мысль возникнет, человек может задуматься, 20 лет или пожизненно, да, он будет уже понимать.
Совершенно верно. Это очень важно сделать, но я еще раз повторю то, что я слышу от наших сограждан, то, что они мне пишут в комментариях, когда я высказываю какие-то гуманистические соображения по тем или иным поводам, они говорят, хорошо, а вот эти люди, совершившие теракт, отсидевшие 20 лет, они потом выйдут на свободу, получается, да, и они будут жить с нами, как ни в чем не бывало, в нашем обществе, они нужны обществу. После того, как они совершили подобные действия, они обществу нужны, какова необходимость их для общества. То есть это вопрос на самом деле о том, что мы вкладываем в понятие гуманизм. Гуманизм – это что? Это терпимое отношение к преступнику. Да? То есть понятно, что жестокость неправильна, но что такое гуманизм? Гуманизм – это либо мы смотрим на преступление достаточно мягко и говорим, ну, как бы нельзя слишком сильно наказывать. Либо мы говорим, что, вообще-то говоря, истинно ценна не жизнь преступника, а жизни граждан. И вот как в случае с Брейвиком, да, вот он, когда он поступал в университет, помните, это был скандал, когда этот террорист норвежский, крайне правых взглядов, там убил большое количество людей в Норвегии, а потом он поступал в университет. И встал вопрос, хорошо, а те, кого он убил, они могут поступить в университет? Вот к вопросу о террористах, да, вот террорист сидит 20 лет, там 15 лет, а те, кто им были убиты, они как? Они к нам вернутся? То есть вот что мы вкладываем, что более ценно, что равновесны ли в данном случае
меры? Мне кажется, это вообще
сравнивать для них в полной мере безопасность. Я это говорю, может быть, это крайняя позиция, да, потому что достаточно серьезные изменения на самом деле, достаточно существенное повышение наказания. Это никаких сомнений не вызывает. Я просто говорю о том, что есть такое настроение, что а может быть и больше, а может быть и больше. И может быть, кстати говоря, это не точка в процессе. Может быть, через некоторое время мы увидим еще пересмотр статей. Потому что обстановка, возможно, это продиктует. И, возможно, мы увидим и пересмотр вопроса о смертной казни. Это то, кстати, на чем настаивают многие граждане. Но этот вопрос активно, значит, поднимался в связи с там, действиями различных маньяков сексуальных и так далее. Но в случае с террористами он тоже может быть поднят. Тем более террористами, которые придерживаются крайне правых, то есть фашистских взглядов. То есть это люди, которые в принципе не согласны с существованием нашего общества в том виде, в каком оно есть. Как таковым, причем это касается частной жизни, вы поймите. То есть здесь конфликт не между одним государством и другим государством, а между той частной жизнью, которую мы имеем в своем государстве, не политической, а обычной жизнью, касающейся там, нашего чтения книг, обсуждения фильмов, сидения в кафе, и как следствие наших политических воззрений, как следствие именно этой частной жизни, достаточно нерадикальных, надо сказать, и желание все это разрушить, изменить. Вот это вот принятие бандеровского государства на Украине некоторыми нашими соотечественниками, которые якобы придерживаются либеральных и даже якобы демократических взглядов. Это ведь очень интересный феномен, потому что получается, что они переходят на позиции такого, ну не просто агрессивного антироссийского государства, но на фашистские позиции, потому что, ну какая на Украине, простите, демократия? Там с начала специальной военной операции десятки тысяч людей убиты и брошены в тюрьмы за несогласие с политикой, по сути, проамериканской бандеровской администрации. И принимать их сторону, это, ну все равно, что принимать сторону Гитлера во время Великой Отечественной войны. Поэтому здесь возникает такой вопрос, что, а вы не хотите, принимая эту сторону, чего вы хотите от нас? И, в общем-то, они понятно говорят, они, если они солидарны с этой политикой, с бандеровским государством на Украине, значит, они хотят просто уничтожения России и уничтожения российского общества со всей его жизнью. Таким образом, это оказывается экзистенциальная, жизненная угроза для общества, для широких слоев населения. И отсюда возникает вопрос о умеренности или неумеренности тех или иных наказаний. И поэтому, кстати говоря, я думаю, что нынешнее повышение сроков, оно не финальное.
Угу. Ну, значит, эту тему...
Я, кстати, не считаю, что это неправильно, что, значит, что, или, что слишком мало. Я просто уверен, что это не финал.
Мы будем,
я думаю,
еще...
что дальше будут приниматься более строгие меры, ну, просто продиктуют обстоятельства.
Значит, эти темы мы однозначно еще будем обсуждать в эфире. Давайте теперь поговорим о том, что в Европе предлагают, ну, точнее, допускают такие высказывания. Вот в Европарламенте депутат от Франции Натали Луазо, она сказала, что, ну, вообще она усомнилась, что деятельность TikTok необходимо запрещать в Европе. В качестве подтверждения своего мнения она привела пример распространения телеканала RT и агентство «Спутник» после их запрета в ЕС. Ну и говорит о том, что TikTok — это, конечно, инструмент пропаганды и распространения влияния Китая, но если его там запретить, все равно возродится и пойдет по другим каналам. Слушайте, ну что, понятно, что такая информационная война с одной стороны идет, с другой стороны, ну что, депутатам уже нужно и вот этим заниматься, да, и TikTok там запрещать или не запрещать?
Ну, в данном случае депутат говорит о том, что подождите, если вы все запретите, то в конечном итоге все и останется. Потому что запреты только тогда эффективны, когда они действенны. И когда они не провоцируют рост интереса. Но это на самом деле не позиция в пользу TikTok. Это скорее такая у мадам депутат позиция, что давайте подумаем, как нам запретить, нежели что надо ли запрещать или не надо ли запрещать.
Да? То есть запретить, или... но вот как?
Да, запретить, но вот как? Вот такая вот позиция. Очень, надо сказать, демократическая позиция, потому что, вообще-то говоря, TikTok и свобода слова в западном ее понимании, ну, они как-то, в общем-то, должны стыковаться, потому что не то чтобы в ТикТоке много разговаривали, но... Большого содержания-то там нет. И если уже вам требуется запретить TikTok наравне с Russia Today, то получается, что вы крайне содержательный информативный ресурс ставите в один ряд с развлекательным ресурсом. Ну, вы знаете, ну, протестанты запрещали и танцы, и музыку, и театр. Во время английской революции театр был запрещен, тот самый шекспировский театр. Потому что с ума сошли, что ли? Мы тут строим ветхозаветное общество, а у вас будет театр. Вы что вообще себе позволяете? Еще и плясать никогда. Да, в Восточной Римской империи, в поздней Западной Римской империи запрещали тоже плясунов, жонглеров. со всем этим боролись. Ну и кто, и чего, выборолись. Вы победили, плясуны и жонглеры остались в ТикТок. Все равно. Они все равно там.
Так под них же и придумали.
Люди пойдут туда. Ну, будет другой ресурс. Так что это немножко такое маразматическое явление в Европейском Союзе, потому что, вообще-то говоря, они уже столько поназапрещали и столько понаограничивали свободы, что ну, в какой-то момент люди вообще должны уже будут спросить, а живут ли они в Евросоюзе действительно в свободном, как бы демократическом обществе, то, что им рассказывают официально, или все-таки это оккупированное Соединенными Штатами военным и в политическом в чем-то смысле пространство, просто контролируемое американцами, где уже скоро ничего нельзя будет. Ну, кроме, может быть, ЛГБТ+.
Ну, пусть они там с этим разбираются у себя. Вот у нас слушатели пишут в нашем приложении «Радио Спутник». Там есть кнопка «Задать вопрос», и вот они задают вопрос. Ну, точнее, не вопрос, а такой комментарий. Они боятся сбора данных. Ну вот, слушайте, ну это тоже так вот наивно, да? Если запретить ТикТок, то что, данные не будут собирать, что ли? Я вот не знаю.
Я думаю, что они боятся сейчас уже всего, потому что они начали терять контроль над процессами в обществе, над его настроениями. Обратите внимание, что одна из последних новостей – это запрет на ввоз зерна в Польшу, в Венгрию, в Румынию, в Болгарию. Ну, там не все страны. Словакию не все ввели, но, ну, в общем, готовятся. Вы знаете, как бы, где апрель 2023 года и где начало этого ввоза? Это не в сентябре 2022 года происходит, не в октябре. Этот запрет – дань общественным настроениям, которые вообще не в пользу Зеленского, не в пользу американской политики в Европе. И даже маленькие какие-то ролики в ТикТоке, которые будут политически направлены против Соединенных Штатов, против Урсулы фон дер Ляйен, против Макрона, они воспринимаются европейскими верхами как большая угроза. Вы знаете, это соответствует такой, ну, формуле Толерана, Шарля Мориса Толерана, французского дипломата, что правительство, которое нужно поддерживать, падает. То есть вот им нужно все запрещать, чтобы не падать. Понимаете, какое положение? То есть им нужны опоры там. Одна из опор – запрет ТикТока. Russia Today запретили, хорошо, еще одна опора под политическую конструкцию Европейского Союза. Что еще можно запретить? Еще запретили. Вот, кажется, мы не падаем. Но, извините, все равно обрушение неизбежно. Потому что если вы строите свою, ну, кавычки открываются, демократию, кавычки закрываются, на сплошных запретах, на гонениях, на подавлении любого несогласия, на объявлении этого несогласия тут же российским влиянием, если не шпионством в пользу России, не шпионажем, да, то вы через некоторое время все равно рухнете. И вот это то, к чему придет Европейский Союз. Ну, наверное, все-таки не с помощью ТикТока в основном.
Слушайте, ну, это, конечно, интересная история, за ней мы обязательно будем наблюдать, потому что вообще все вопросы там и страхи, назовем, страхи вокруг ТикТока, вот так вот назовем, да, они не вчера возникли, и не только у депутата Европарламента от Франции, конечно же, там и в Польше тоже переживали, поэтому мы к этой теме еще однозначно будем возвращаться. Знаете, на чем хочу сейчас акцентировать внимание ваше, Василий Георгиевич, и наших слушателей, это вот материал, который появился в газете «Политику», ну, они ссылаются, правда, на неназванного бывшего украинского министра. Тут только остается гадать, а что же это такое за министр, которого они не назвали? Так вот, этот бывший министр сказал, что Майдан может повториться. Он сказал, что они, ну, имея в виду, видимо, людей, населения, будут хотеть денег, справедливости и завершения реформ, которых они требовали еще в 2014 году. И скоро они захотят это. Я вот, правда, не знаю, насколько он реально смотрит на вещи, не оторван ли этот министр от реальности, что люди там захотят прямо вот сейчас завершения реформ, о которых они там в 2014 году. Но, тем не менее, поскольку к выборам уже условно начал готовиться Зеленский, ну, вот об этом, да, говорят сейчас, то, как вам кажется, действительно ли возможен Майдан на Украине?
Его называют третьим Майданом, да, насколько
да,
я
понимаю? Да. 2004, 2014, знаете, ну и вот.
Мы немножко стали забывать новейшую историю постмайданной Украины. Третий Майдан уже был. Дело в том, что сразу после того, как началась их так называемая антитеррористическая операция, по сути, карательный поход против восставшего Донбасса,
да,
который не признал государственный переворот, то есть стоял на принципах вообще легитимности украинских законов первоначально, да, вне зависимости от того, симпатизировали России или нет, они просто не признавали незаконную власть. Это первое, с чего все началось. Так вот, мы помним, что со второго Майдана всех просто услали в поход на Донбасс, но некоторые вернулись и пытались мотать нервы Порошенко. Было там несколько палаток в Киеве, из которых время от времени вылазили не очень трезвые лица, что-то кричали, значит, и ждали, что вот сейчас соберутся опять толпы, и революция продолжится. Но вот это вот как раз были те люди, которые не поняли, что такое Майдан. Порошенко благополучно это все переждал, остатки этого убрали, может быть, не помню, что сносили с полиции или без. Но, в общем, угрозы в этом никакой не было. Это все превратилось в фарс. И что же такое Майдан-то в результате? Майдан – это все-таки спланированный государственный переворот. Это цветная революция. Это не настоящее, стихийное или организованное выступление самого общества. Это то, что Соединенные Штаты конструируют при помощи олигархов Украины для того, чтобы реализовать тот или иной поворот в политике украинского государства. Ну вот, нужен ли Соединенным Штатам новый Майдан сейчас? По всей видимости, нет. Но мышление, которое сформировалось в постмайданной Украине, оно вообще не представляет себе реального народного бунта. И тот народный бунт, к которому Украина, в общем-то, приближается постепенно, он в терминологии вот этих людей оказывается тоже Майданом. То есть, хотя мы не можем представить себе ни сержантов, ни офицеров этого Майдана, условно говоря, то есть где-то подготовленных, заброшенных, с деньгами, со снабжением продовольствия. Ну кто сейчас в условиях тотальной диктатуры, по сути, Зеленского и полного господства СБУ на Украине, кто сейчас может в самом деле организовать какое-то там сидение в районе Банковой, да, то есть в центре Киева? Кто это может сделать? Никто это не может сделать, это невозможно. Только сам Зеленский может организовать. Ну, или, может быть, американцы, которым это очень точно не надо. Поэтому никакого Майдана, конечно, не будет. А вот взорваться страна может в какой-то момент. Может, причем Киев, который, кстати говоря, стараются не оставлять без электричества, стараются поменьше там хватать людей на улицах, предпочитая насильственную вербовку осуществлять в регионах Украины, не в Киеве, чтобы не злить столичное население, которое может, если что, схватиться и за топоры. Эта угроза существует. Наконец, постоянные разговоры вот этих вот в роликах солдат бандеровского государства постмайданного о том, что их главный враг – это Зеленский, главный враг сидит, значит, в Киеве, надо бы туда прийти, порядок навести, чтобы была настоящая Украина, чтобы вся майданная мечта, она вся сбылась. Хотя я, честно говоря, не понимаю, как она может сбыться, потому что вот если брать второй Майдан, то он был основан на невероятной наивности его участников. Наивность это состояла в том, что европейский, во-первых, в том, что Европейский Союз – это рай на земле. Ну, люди, которые работали за рабичанами, выражаясь там местным языком, бывали в Италии, в Греции, в Испании, во Франции, в Германии, в скандинавских странах, в Англии. Они же должны были рассказать своим побратимам в Киеве, что там на самом деле, что там очень большое неравенство, что с 2007 года граждане Европейского Союза по 2014 стали жить существенно хуже, что там высокая безработица, что там в Испании, например, безработица среди молодежи доходила до 70%. 70%. Что это не рай на земле, что никто не будет выплачивать вам эти пенсии по 2000 евро, как это в листовках на Майдане сообщалось, что вот, да, вот за вот, что стоит Майдан. Вот, то есть вот этой вот запредельной наивности, без нее, конечно, ничего бы не было. Но она являлась главной проблемой. Это неразвитость общества.
Да, спасибо большое, Василий Георгиевич. Мы и к этой теме тоже вернемся. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в нашем эфире.